Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 2 августа, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израильские военные провели успешную операцию на востоке Ливана. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен внести в парламент кандидатуру премьер-министра или назначить новые выборы. На востоке Ливана израильские военные захватили в бою около селения Баальбек несколько боевиков группировки Хезболлах и без потерь вернулись на базу, сообщает армейское командование. Представители Хезболлах это заявление опровергли. Свидетели сообщают, что в результате авиаудара по Баальбеку погибли 5 человек. Израиль возобновляет воздушные удары по Ливану после частичного двухдневного перерыва, последовавшего за бомбардировкой населенного пункта Кана и гибелью там большого числа мирных жителей. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта.
В Европейском Союзе нет разногласий по этому поводу, и ключевые слова заявления – те, где говорится о необходимости немедленно прекратить боевые действия, после чего будут выработаны условия для продолжительного перемирия.
Говорил Ерки Туомия, министр иностранных дел Финляндии, председательствующий в ЕС. Член Еврокомиссии Бенита Феррера-Вальнер подчеркнула необходимость срочной гуманитарной помощи жителям Ливана.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса. Конечно же, мы шокированы недавними событиями в селении Кана, гибелью людей, что совершенно неприемлемо. Убийство мирных жителей необходимо прекратить.
Сказала Бенита Феррера-Вальнер. Группа «Минотеп», основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы, которое приводит «Интерфакс», говорится, что атака на ЮКОС имеет политические причины. Российское правительство решило разрушить компанию с самого начала. Решение суда будет оспорено акционерами в судах по всему миру, отмечается в заявлении руководства «Минотепа». На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании ЮКОСа банкротом. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. По утверждению обвинения, переданные Кайбышевым материалы могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Ученый не признает себя виновным. Закрытый судебный процесс над Кайбышевым начался осенью 2005 года. Если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. Задолженность составляет почти 1 000 000 рублей. Депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов считает, что местные власти, в чьей собственности находится завод, не способны решить проблему.
Завод, на мой взгляд, восстановить просто в нынешних условиях не удастся. То есть он просто не конкурентоспособен. Там надо в комплексе решать проблему города, проблему трудоустройства, проблему завода. Но, на мой взгляд, в области таких ресурсов сегодня нет.
Сказал депутат областного законодательного собрания. Предыдущая июньская акция протеста на Бирюсинском заводе продлилась почти месяц.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. Весь вчерашний день Ющенко проводил консультации с представителями парламентских фракций по поводу подписания универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. Как сообщила пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, пока не удалось снять разногласия по ряду статей документа, касающихся евроатлантической интеграции, статуса русского языка и конституционной реформы. Бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава намерен возобновить правозащитную деятельность, которой занимался до назначения на государственную должность. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава всегда занимался правозащитной деятельностью. В прошлом он был кинооператором и снял на пленку события 9 апреля 1989 года, когда в результате разгона митинга на проспекте Руставели погибли десятки человек. После отставки в результате конфликта с министром обороны Ираклием Куруашвили господин Хайндрава заявил, что будет бороться против нарушения прав человека нынешней властью. По словам господина Хайндравы, для него неприемлемы методы работы министра внутренних дел Ваноми Рабишвили. Георгий Хайндрава будет отстаивать права человека в Институте равноправия, неправительственной организации, которая резко критикует нынешние власти за нарушение прав человека. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии на границе с Ингушетией в результате обстрела ранены два сотрудника уголовного розыска. По сообщению местных правоохранительных органов, в ночь на среду неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились милиционеры, и скрылись. Ведется следствие. На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Полиция не исключает связи между этими инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. Более 70 человек стали во вторник жертвами взрывов и нападений в Ираке. Среди них по меньшей мере 20 иракских военнослужащих. Автобус, в котором они ехали, подорвался на мине в районе города Байджи. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля у здания банка погибли 14 человек, около 40 получили ранения. Большинство пострадавших – военные и полицейские, пришедшие в банк за зарплатой. На юге Ирака в городе Басра убит британский военнослужащий. В провинции Наджиф на западе страны похищены 45 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
И вновь о погоде. Как отмечают синоптики, август с первых дней демонстрирует лояльность к теплу. Экс-скандинавский антициклон усиливает свое влияние на европейскую территорию России. Его старания не только улучшают погоду, но и возвращают статус-кво летних температур. Жители Центральной России в этой ситуации вполне могут рассчитывать на температуру в районе 25 градусов тепла. Сегодня в Санкт-Петербурге и Москве от 22 до 24 градусов выше нуля, в Москве ветер слабый, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Развитие ситуации на Ближнем Востоке. Будущее АвтоВАЗа после смены руководства. Сокрытие доходов от налоговых органов супербогатых американцев.
Ну а сейчас главная тема утреннего эфира. В Москве сегодня у посольства Испании пройдет митинг в поддержку моряков, которые отбывают десятилетнее тюремное заключение в Мадриде. 7 лет назад они были обвинены в перевозке крупной партии наркотиков. С этим событием связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Как государство должно защищать права своих граждан за рубежом? Ну а сейчас в Москве 8 часов 8 минут, и мы переходим к основным событиям этого часа. Наземная операция в Ливане расширяется. Израильские подразделения ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах сразу на нескольких направлениях. А премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны Хезболлах не будет ликвидирована. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Ближний Восток претерпел изменения благодаря усилиям Израиля и его армии. С таким заявлением выступил премьер-министр Эхуд Ольмерт перед выпускниками Академии национальной безопасности. На пороге политического процесса, который, я уверен, приведет нас к прекращению огня, ситуация совершенно иной, нежели та, что была прежде. Между нами и врагами встанут многонациональные силы, международное сообщество поддерживает нас, и даже арабские страны впервые не выступили на стороне арабской группировки, атаковавшей Израиль. Ольмерт признался, что, возможно, полностью уничтожить военный потенциал Хезболлах не удастся, Однако, заплатив столь высокую цену за нападение на Израиль, боевики впредь поостерегутся повторить подобное еще раз. По сообщениям армейских источников, наземные войска, пехоты и танки одновременно проводят операции в 6 различных районах Южного Ливана, у населенных пунктов, используемых боевиками в качестве баз или укрепленных ракетных позиций. В приграничной деревне Айта-Шааб бойцы 35-го парашютного дивизиона попали под плотный огонь боевиков, засевших в жилых домах и на высотах. Солдат стреляли из гранатометов и противотанковыми ракетами из домов. Снайперы вели огонь как с ближней, так и с дальней дистанции. Однако солдаты рассредоточились и дали им отпор, сообщил журналистам представитель армии. В этом бою погибли 2 солдата и офицер, и около 25 военнослужащих получили ранения. Боевики потеряли убитыми по меньшей мере 20 человек. Бои продолжаются также в районе городка Тайбе и деревень Адейсе и Рават-Талатин. Накануне также ВВС после 2-дневного перерыва возобновили атаки на территорию Ливана. Накануне вечером израильские командос высадились с вертолетов в глубине восточной части Ливана, у города Баальбек, расположенного в долине Бека, вблизи сирийской границы. Представители ливанских сил безопасности сообщают, что, вероятно, целью операции был захват высокопоставленного функционера Хизбуллах, однако больница, в которой он лежал, была эвакуирована еще до высадки десанта. В Иерусалиме отдают себе отчет, что под давлением международного сообщества Израилю придется согласиться на прекращение огня. Однако, как заявляет политическое руководство страны, военные действия будут вестись как минимум еще несколько дней, параллельно с переговорами об условиях прекращения огня. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. В московской студии «Радио Свобода» находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Здравствуйте.
Антон, продолжаем обозревать первые полосы сегодняшней газет.
Да, тема культуры редко выносится на первые полосы, но сегодняшний центральный материал независимой газеты посвящен беспрецедентному происшествию в Эрмитаже и Муранове. Похищение картин и сильный пожар ставят под вопрос безопасность всех отечественных собраний, отмечает независимая. Оба происшествия не просто сами по себе катастрофичны, они еще и симптоматичны. Вокруг пожара в Муранове не утихают пересуды о неслучайном характере ЧП. Насколько известно, на лакомый кусок земель вокруг усадьбы нашлись претенденты. А пропажа экспонатов из Эрмитажа наглядно показала, насколько беззащитна перед музейными вопросами действующая система учета и контроля бесценных фондов. Независимая отмечает, что объявленный ущерб от 2 музейных катастроф достиг почти 200 миллионов рублей. На первой же полосе независимый любопытный материал на тему экономического освоения Китая российской территории. На днях стало известно о передаче китайским предпринимателям в аренду 1 миллиона гектаров лесных угодий Тюменской области. Китайцы будут осваивать и возвращать в сельскохозяйственный оборот заброшенные пахотные земли в Свердловской области. И если раньше китайцы осваивали географически близкие себе регионы Дальнего Востока и Сибири, то теперь они дошли уже до Урала, отмечает независимая газета. Тема пропажи культурных ценностей в Эрмитаже присутствует сегодня и на первой полосе газеты «Газета». Но главный материал издания о том, что исламские инвесторы теперь смогут вкладывать деньги в акции российских компаний. Помочь в этом решило международное индексное агентство Dow Jones, разработавшее на прошлой неделе исламский индекс для Бразилии, России, Индии и Китая. Необходимость разработки такого специального индекса вытекает из весьма непростых финансовых традиций исламского Востока. Мусульманские религиозные законы отрицают один из главных экономических постулатов остального мира – деньги делают деньги. Например, мусульманам запрещается вкладывать деньги в облигации и прочие инструменты с фиксированной доходностью. Однако Dow Jones уже не первый год осваивает нишу мусульманского инвестирования. Подробнее об этом в сегодняшнем номере газеты. Издание также пишет, что сегодня истекли 15 дней, отведенные по украинской конституции президенту страны на внесение в Верховную Раду кандидатуры премьер-министра. Перед ним 2 пути – роспуск Рады и досрочные выборы или внесение кандидатуры Януковича, которое предложило парламентское большинство. И еще одна публикация «Коммерсанта». Издание пишет сегодня на первой полосе о том, что неправительственные коммерческие организации могут быть разорены налогом на прибыль. Чернобыль. Вчера московское правозащитное сообщество объявило, что власть, дождавшись окончания саммита «Большой восьмерки», начала преследование правозащитников по политическим мотивам. Первой жертвой может стать юридический центр содействия международной защите. Федеральная налоговая служба выставила ему налоговые претензии на сумму более 4 миллионов рублей. Работающие на гранты правозащитники считают, что точно такие же претензии могут быть выдвинуты любым НКО, и это неминуемо приведет к их закрытию, отмечает «Коммерсант».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Ливана израильские военные ведут тяжелый бой с боевиками Хезболлах около селения Баальбек. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Аскара Кайбышева. Группа «Минотеп», основной акционер ЮКОСа, опротестует решение о банкротстве нефтяной компании. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: интересен ли современной прессе рядовой человек? Гость программы – специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, ведущая Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Как обычно, в это время на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Свежие новости с теннисных турниров, которые проходят на территории США. В Сан-Диего прошел матч второго круга, в котором встречались две российские теннисистки, Мария Шарапова, вторая ракетка турнира, и Василиса Бардина. Победа досталась Шараповой, которая вышла в третий круг. На турнире в Вашингтоне состоялся матч второго круга. Россиянин Марат Сафин выиграл у француза Николя Магу. Там же, в Вашингтоне, вчера Теймураз Габашвили выиграл у Жана Кристофа Фореля из Франции, а в Сан-Диего победы в первом круге одержали три россиянки. Вера Звонарева обыграла японку Аи Сугияму, Анна Чеквитадзе победила Елена Кастанич из Хорватии, а Елена Веснина нанесла поражение Анне Лене Грюнфельд из Германии. В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Там был разыгран вчера первый комплект наград в прыжках в воду. Женщины соревновались на однометровом трамплине. Чемпионкой стала Анна Линдберг из Швеции. Серебряная медаль у немки Дитты Коцан, бронзовая у итальянки Марии Маркони. В плавательном бассейне состоялись 4 финальных заплыва. 2 золотые медали у россиян. Аркадий Ветчанин победил на дистанции 100 метров на спине, опередив Маркуса Рогуна из Австралии, Ариста Идиса Григориадиса из Греции. Роман Солоднов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров брасом. Вторым стал Александр Даля-Эн из Норвегии, третьим украинец Олег Лисогор. Еще один украинский спортсмен Сергей Бреус победил на дистанции 50 метров баттерфляем. Дуи Драгания здесь был вторым, это спортсмен из Хорватии. А третье место заняли сразу 2 спортсмена, украинец Андрей Сердинов и Якоб Анкьяер из Германии. И еще один заплыв состоялся у женщин. 50 метров баттерфляем выиграла Тереза Альсхаммер из Швеции. Анна Карин Камерлинг заняла 2 место. Это также шведская спортсменка. И бронзовая медаль у Шанталь Грот из Голландии. Был в программе дня также и заплыв на 200 метров на спине у женщин. Но из-за ливня он был перенесен. Скорее всего, этот заплыв состоится сегодня. Далее о футболе. Во вторник сыгран ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Турецкий клуб «Фенербахче» разгромил в гостях норвежскую команду «Торсхавн» 5-0. Турецкие футболисты вышли в третий раунд, где их соперниками, скорее всего, станут киевские «Динамовцы». Напомню, что в первом матче «Динамо Киев» этот клуб выиграл у «Металлурга» из Лиепаи, из латвийской команды, со счетом 4-1. Ну и, наконец, сегодня состоится ответный матч между московским «Спартаком» и «Шерифом» из Тирасполя. Напомню, что в первом матче в Тирасполе в этом матче была ничья 1-1. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку генерального директора, бывшего представителя государственной компании «Рособоронэкспорт», возглавившего «АвтоВАЗ» в конце прошлого года, когда завод перешел под контроль государства. Смена руководства может означать и выбор новой стратегии развития крупнейшего автозавода России, менеджера которого все последние месяцы решали, должен ли «АвтоВАЗ», как и прежде, создавать собственные модели или решиться на партнерство зарубежной автомобильной компании, включая продажу части своих акций. Тему продолжает Сергей Сининский.
Всего 3-4 года назад многие эксперты рынка легковых автомобилей в России сходились в том, что наилучшим, видимо, выходом для российских автомобильных заводов могли бы стать их совместные предприятия с западными. У одних деньги и передовые технологии, у других знания местного рынка и сбытовая сеть. Но эти планы так планами и остались. Западные компании предпочитают строить в России собственные заводы. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» Татьяна Капустина.
На мой взгляд, те преимущества, которые записывались в копилку отечественных производителей, мне казались несколько переоцененными. У всех крупных брендов Ford, Nissan, у любого из них есть совершенно отлаженные технологии, как создать бытовую сеть. Это оказалось не так уж долго, не так уж дорого. Зато недостатки российских отечественных производителей, они оказались действительно существенными.
АвтоВАЗ в сентябре должен представить детальный план собственного развития, под который он и просит 5 миллиардов долларов из бюджета. Если допустить, что на заводе вдруг появится некая новая и однозначно перспективная модель, хватит ли этих денег на подготовку и запуск ее производства? Или такая сумма в любом случае предусматривала бы покупку для этой модели неких западных образцов, например, платформы или двигателей? Илья Макаров, аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал».
Я думаю, что здесь, наверное, заложена именно разработка абсолютно новой модели. Если это покупка новых образцов западных, то здесь, мне кажется, можно вложить меньшую сумму. Однако ситуации с АвтоВАЗом, если даже будет выделено 30 миллиардов, все равно ситуация не изменится. Просто создать модель – это одно, а у АвтоВАЗа более сотни поставщиков. Надо ситуацию менять именно с поставщиками.
В последние недели много говорилось о теоретической возможности продажи крупного пакета акций АвтоВАЗа компании Renault-Nissan. Подобные планы становятся тем более интересными, если принять во внимание возможность альянса самой этой компании с американской General Motors, обсуждаемого ныне, у которой уже есть какое-никакое совместное предприятие с АвтоВАЗом. Но если вообще допустить такой сценарий, какой минимальный пакет акций АвтоВАЗа может, на ваш взгляд, устроить партнеров? Блокирующий 25% плюс одна акция или все же контрольный 50% плюс одна?
Понятно, они заинтересованы в стратегической инвестиции. В этом случае они будут заинтересованы в получении контрольного пакета.
Татьяна Капустина.
Конечно, предпочтительнее было бы приобрести контрольный пакет, чтобы совершенно точно проводить через совет директоров свои решения. Но, как показывает практика, западные партнеры очень часто соглашаются на блокирующий пакет. Ну а поскольку шансов на то, что кому бы то ни было из западных автомобилестроительных корпораций достанется больше, чем 50%, таких шансов нет. Мне кажется, здесь речь может идти только о блокирующем пакете и не более.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российскому машиностроению. Татьяна Капустина, инвестиционная группа «АТОН», и Илья Макаров, инвестиционная компания «Антанта Капитал».
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Ну а сейчас в Москве 8:22. Программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Супербогатые американцы уклоняются от уплаты налогов, утверждают американские законодатели. Мел Гибсон извиняется, но ему верят не все. Американские писатели призывают коллегу не совершать литературного преступления. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Попытки супербогатых американцев скрыть свои доходы от налогообложения достигли тревожных масштабов, заявили во вторник американские законодатели. Сенат обнародовал результаты расследования специальной группы экспертов, которая пришла к выводу, что, используя офшорные счета для сложных финансовых операций, американские мультимиллионеры лишают ежегодно государственную казну десятков миллиардов долларов доходов, и у правоохранительных служб почти нет возможности схватить их за руку. Насколько серьезна проблема, поднятая законодателями? Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Американская налоговая система индивидуального налогообложения очень сложна. В результате этой сложности всегда возникают так называемые налоговые укрытия. Раньше их было больше. В 80-е годы их закрыл президент Рейган, закрыла налоговая реформа 86-го года. Но сейчас, в связи с возникновением большого числа новых технологий, возникли новые схемы ухода от налогообложения за счет того, что увеличивается количество финансовых операций, и возникли схемы, возник паразитический класс налоговых адвокатов и налоговых бухгалтеров, которые позволяют целому ряду богатых людей уйти от выплаты налогов.
Профессор, интересно, что ключевые термины этой истории – офшорные счета, уклонение от уплаты налогов – очень созвучны российской ситуации. Насколько сходны проблемы двух стран?
Сходство поверхностное. В России проблемы гораздо глубже. В Америке речь идет о том, что люди заработали деньги правильно на рынке, честно, создали какие-то ценности и потом не доплачивают налоги государству. В России шла речь совсем о другом, что существовало огромное количество незаработанных доходов, доходов от собственности, которую люди не заработали. Кроме того, существовало очень крупное явление в России неперечисления налогов. Примерно 50% налогов собиралось население и не перечислялось государству. Это была гораздо более крупная проблема. Кроме того, в России до сих пор со времен советских осталась заниженная заработная плата и завышенные прибыли, как они раньше были в государственных предприятиях, теперь они перешли к приватизированным предприятиям. То есть руководители и хозяева предприятий получают намного больше в доле национального дохода, чем в Америке. Там проблема не уклонения от налогов, а там проблема незаработанных доходов.
Можно ли с этим бороться?
Сенатор Карл Левин, по-моему, правильно сказал, что когда возникают эти офшорные счета, и когда финансовые операции происходят через офшорные зоны, то это сразу нам говорит о том, что происходят какие-то уклонения, злоупотребления, укрывательства, налоговые убежища, и за этим просто надо более внимательно следить.
Информацию о том, что США теряют десятки миллиардов долларов в результате неуплаты налогов сверхбогатыми американцами, комментировал профессор Михаил Бернштам. История Мела Гибсона, разразившегося антисемитскими тирадами и угрозами в адрес поймавших его пьяным за рулем полицейских, превратилась во вторник в одну из главных американских новостей. В то время как звезда Голливуда продолжает неустанно извиняться, Лос-Анджелесская прокуратура провела пресс-конференцию, где были обнародованы новые подробности дела. Рассказывает Ян Рунов.
В центре внимания журналистов и общественности тот факт, что полицейский протокол, составленный при аресте Мела Гибсона, сильно отличается от более позднего протокола, исправленного по приказу шерифа. В связи с этим слышны обвинения в том, что полиция Лос-Анджелеса покрывает преступления, совершенные знаменитостями, то есть, что один закон для Голливуда, а другой для всех остальных. В отредактированном тексте протокола утверждается, что арест Гибсона прошел без всяких инцидентов, хотя в первоначальном варианте говорилось, что пьяный Гибсон сделал оскорбительное сексуальные замечания в адрес женщины-полицейской, арестовавшей актера, были помянуты недобрым словом евреи, и была попытка припугнуть полицейских, когда Гибсон заявил, что он владеет всем городом Малибу. О результатах предварительного расследования дела Гибсона рассказал представитель правоохранительных органов Лос-Анджелеса Майк Дженакко. Мы следим за тем, чтобы к каждому относились в соответствии с законом. Проверка показала, что арест господина Гибсона был проведен в соответствии со всеми правилами. Господин Гибсон был остановлен по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Проверка подтвердила опьянение. Господин Гибсон был арестован и доставлен в полицейский участок. Все документы с описанием обстоятельств дела были переданы окружному прокурору. Чем можно объяснить, что теперь Мел Гибсон рассылает покаянные письма, просит у всех прощения и все сваливает на проклятый алкоголизм? Эксперты в области киноиндустрии объясняют это не муками совести, а деловыми интересами. Самая главная причина – его кинофильм «Апокалипто», который выйдет на экраны 8 декабря, как раз под «Оскара». В производство фильма Гибсон вложил собственные деньги, как он сделал раньше с фильмом «Страсти Христовы». В «Апокалипто» нет известных актеров. Фильм идет на языке индейцев майо, и публика может пойти на фильм, исключительно веря имени Гибсона. Из-за скандала Гибсон может потерять и деньги, и доверие партнеров. Глава киностудии Sony Pictures и ряд других компаний уже выступили с осуждением Гибсона. Гибсона. Тележурналистка Барбара Уолтерс сказала в своей передаче, что больше не будет смотреть фильмы Гибсона. Актер понимает, что голливудские студии будут с ним сотрудничать лишь в том случае, если публика будет смотреть его фильмы. Впрочем, кто знает, может быть, как и с фильмом «Страсти Христовы», скандал-то как раз и вызовет интерес публики к фильму «Апокалипта».
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Ну, а кроме того, в следующие полчаса вы узнаете о
новом виде динозавра и почему писатели защищают Гарри Поттера.
Кроме того, мы задаем слушателям вопрос, как государство должно защищать права своих граждан за рубежом.
И сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема: как современному человеку выбрать и получить необходимое образование, или что такое частные образовательные стратегии. Гость студии, доцент кафедры словесности Высшей школы экономики, писатель-критик Майя Кучерская и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. Образование в прямом эфире Радио Свобода в час дня. Время московское.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Ливана израильские военные захватили в бою около селения Баальбек несколько боевиков группировки Хезболлах и вернулись на базу, сообщает армейское командование. Представители Хезболлах это заявление опровергли. Израиль возобновляет сегодня воздушные удары по Ливану после частичного двухдневного перерыва, последовавшего за бомбардировкой населенного пункта Кана и гибелью там большого числа мирных жителей. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне конфликта. Группа «Минотеп», основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы отмечается, что атака на ЮКОС имеет политические причины. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. Ученый не признает себя виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Об этом сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ». В Северной Осетии на границе с Ингушетией в результате обстрела ранены 2 сотрудника уголовного розыска. В ночь на среду неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились милиционеры, и скрылись. Более 70 человек стали во вторник жертвами взрывов и нападений в Ираке. Среди них по меньшей мере 20 иракских военнослужащих. Президент Кубы Фидель Кастро заявляет, что его состояние после операции на кишечнике стабильное. Обращение 80-летнего Кастро было зачитано по национальному телевидению.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня геомагнитный фон будет возмущенный, полагают синоптики. Температура на 2 градуса ниже климатической нормы. Столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла, ветер южный 2,5 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве у посольства Испании пройдет митинг в поддержку моряков, отбывающих 10-летний срок в мадридской тюрьме за перевозку крупной партии наркотиков. Попробуем взглянуть на драму российских моряков в Испании глазами американского эксперта. В этом нам поможет корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как могут действовать американские юристы или официальные лица, когда моряки, граждане США, оказываются в ситуации, подобной той, в какую попали российские моряки в Испании? Об этом я спросил известного вашингтонского адвоката Марка Котлярского.
Если американец арестован в Испании, Мексике, то американский юрист не может сделать ничего. Американский юрист может только найти ему высококачественного местного юриста. Никто же не даст американскому юристу идти в испанский суд выступать по этому поводу этого дела. Это занимаются местные юристы с помощью консулата. Она, в принципе, минимальная, но, в принципе, считается это непринятым, что если ты арестовываешь иностранца, ты не даешь ему возможность связаться со своим консульством. Консульство приходит и говорит, мы вам дадим адвоката, но вы за него должны будете платить. Вот на таком вот уровне эти консульские связи делаются. Это, насколько я знаю, это везде в мире.
А какие права были бы у российских моряков, арестованных на территории Соединенных Штатов?
Ну, у них было бы Те же самые права, которые есть у любого человека, который арестован в Америке. У него есть право на юриста, суд присяжных, звонок в консульство. В принципе, у него не имеют права допрашивать без присутствия его юриста. Ему сообщают это. Вот если вы не хотите отвечать на эти вопросы, вы не обязаны отвечать на эти вопросы. Самое главное – это право на решение судом присяжных.
В конкретном случае с российскими моряками в Испании, насколько законными, Марк, выглядит для вас, американского юриста, действия испанских властей?
Там невозможно понять, почему их выпустили, а потом посадили обратно. Этого в Америке быть не может. Если вас выпустили по ошибке, конечно, потом могут там посадить обратно. Но если вас выпустили по решению суда, то пересмотреть это и посадить вас в тюрьму обратно не могут. То, что у них не было права на суд присяжных, это, конечно, с моей точки зрения совершенно неправильно. Когда это было в Советском Союзе, судья получал указания из порткома. А там, может быть, эти испанские судьи получают указания от прокуратуры. Им позвонили и сказали, эти виновны. Такого в Америке быть не может, потому что если наказание такой степени, как у этих ребят, то был бы суд присяжных.
Думаете, присяжные оправдали бы моряков судна, перевозившего наркотики?
Какое мое дело, что они там возят? Почему я должен отвечать за то, что кто-то положил? Я там работаю рабочим. У тебя же нет никаких доказательств, что я знал. То есть вообще нет никаких доказательств, что этот человек знал, что это были наркотики. И даже если он знал, ну и что? Это же не его наркотики. То есть такое впечатление, что там что-то там происходит, непонятно что. Три судьи решили их посадить в тюрьму, и никто не знает почему, на таких обстоятельствах это очень странно.
Можно ли предположить, что российские моряки оказались простыми стрелочниками, и это многих устраивает?
Я подозреваю, что они никому не нужны, и никто не хочет совать свой нос в колумбийские наркотики. Почему они решили посадить в тюрьму моряков, а те, которые большие люди, их поотпускали? Понятно почему. Коррупция.
Так вашингтонский адвокат Марк Котлярский прокомментировал дело группы российских моряков, отбывающих длительный срок заключения в испанской тюрьме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос. Как государство должно защищать права своих граждан за рубежом? Вот что пишут нам слушатели. Сергей Николаевич считает, что защищать за рубежом надо только тех граждан России, которые там выполняют государственные обязанности от имени России. А кто поехал по своим личным делам, пусть сами и расхлебываются. Константин пишет нам, основная функция государства отличная от той, которая ему ошибочно приписывается. Мнение Николая Ломового из Санкт-Петербурга. Нынешнее российское государство – это суверен из суверенов, который никому ничего не должен, в том числе своим рабам и плебеям, в том числе за границей. Я бы сказал, сатирическое мнение. И еще одно письмо господина Ламочкина из Москвы. Следуя принципу «все познается в сравнении», мы должны знать, как другими государствами защищаются права их граждан за рубежом. Мы благодарим всех слушателей, которые прислали нам сегодня сообщение с ответом на вопрос, как государства должны защищать права своих граждан за рубежом.
Над этим же вопросом размышляли и жители Обнинска. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Достойно, чтобы не было стыдно ни гражданам, ни государству. Самое главное, чтобы это было в рамках международного права.
Поддерживать, естественно, обязательно. Да юридически хотя бы, потому что очень много разбирательств судебных, где наше государство очень сильно проигрывает.
Надо помогать, конечно, вывозить.
Вы знаете, мы такие студентки, то, что мы на такие серьезные вопросы пока ответить вам не можем.
В этом плане надо поучиться у Америки. Надо просто, как говорится, за каждого человека, за каждого солдата. Делать адекватно, то есть даже пусть неадекватно, гораздо больше делать в том плане, чтобы неповадно было обижать и как-то прижимать, ущемлять интересы российского государства.
Ну, как за рубежом защищают своих, так и наши должны защищать своих. А так как мы не защищены, и получается у нас и отношение к государству не очень хорошее.
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, как государство должно защищать права своих граждан за рубежом. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». Гигантское скопление газовых облаков, новый вид динозавра, особенности рельефа и атмосферы Титана. Темы выпуска новостей науки.
Телескопы обсерватории Мауна-Кеа на Гавайских островах зафиксировали крупнейшую структуру во Вселенной. Объект представляет собой гигантское скопление газовых облаков, в которых содержатся галактики. Структура имеет сложную форму, а ее протяженность составляет 200 миллионов световых лет. Исследователи считают, что найденный объект – один из самых ранних в известной Вселенной. Он образовался примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Палеонтологи из Аргентинского музея естественных наук описали новый вид динозавра, относящегося к группе титанозавров. Гигантская рептилия получила название Пуэтрозаурус рейли в честь двух своих первооткрывателей – Пабло Пуэрто и Сантьяго Рейла, нашедших окаменелости в 2001 году на юге Аргентины. Ими были обнаружены фрагменты позвоночника динозавра. Самый большой позвонок имеет более метра в высоту и более полутора метров в ширину. Возраст находки – 70 миллионов лет. Титанозавры были травоядными. Они достигали в длину 35-40 метров, у них были длинные шеи и хвосты, и они передвигались на четырех ногах. Испанские астрономы уточнили теорию, объясняющую две особенности спутника Сатурна-Титана, открытые миссией Кассини. Это облака, наблюдающиеся в полярных районах, и сухие русла рек. По мнению ученых, оба явления представляют собой результат метановых бурь в атмосфере Титана. Метан играет на Титане роль, во многом аналогичную роли воды на Земле. Расчеты показывают, что с поверхности Титана испаряются массы метана, формирующие облака и штормы. При этом идут сильные метановые дожди, образуя реки. Реки и ручьи, которые затем высыхают. На Титане есть смена времен года, особенно резкая в полярных районах. На том полюсе, на котором в данное время царит лето, метан интенсивно испаряется, образуя облака и штормы. Картину испанских ученых должны подтвердить или опровергнуть дальнейшие данные зонда Кассини. На 3 августа 2006 года запланирован выход в открытый космос двух членов экипажа 13-й экспедиции Международной космической станции, американского космонавта Джеффри Вильямса из НАСА и Томаса Райтера из Европейского космического агентства. Третий член экспедиции, командир корабля, российский космонавт Павел Виноградов, останется в это время на МКС. Космонавты покинут станцию на 6 часов 35 минут. За это время они планируют решить несколько задач, большинство из которых связаны с подготовкой станции к следующему прибытию американского шаттла Discovery, которое намечено на декабрь 2006 года.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Утренний эфир продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, время наиболее интересных публикаций.
Совершенно верно. Причем это будут публикации на международную тему. Наталья Геворкян, газета «Коммерсант». Фидель Кастро управляет Кубой с 1959 года. Без перерыва хотя бы на час. Такое ощущение, что когда он сломал колено и правую руку 2 года назад, то специально просил хирургов работать без наркотиков, чтобы не передавать власть никому, даже собственному брату, даже на час. Он знал, что делал. Он понимал, что Куба сохраняется в состоянии псевдореволюционной законсервированности только благодаря ему. Только его харизма позволяла десятилетиями придавать некий смысл уже в общем бессмысленным словам о борьбе за идеалы революции и об империализме, который никогда не сможет сокрушить Кубу. А эти же слова, зачитанные в понедельник кубинцам от имени команданта, но не им самим, уже не убеждают. Кастро точно понимал, что у него не может быть преемника, и что он сам не оставил шанса никому, и уж тем более младшенькому Раулю, который до своих 75 работал тенью брата. И если власть сегодня перешла к Раулю Кастро, то это может иметь только 2 объяснения. Или Фиделю очень плохо, или ему уже все равно. Так или иначе, Куба Фиделя просуществует столько, сколько отмерено Фиделю. После него это будет другая Куба. Для кого-то хуже, для кого-то лучше, для кого-то более свободный, для кого-то менее справедливый. Кубинские эмигранты в Майами уже поют и пляшут на улице в надежде на освобождение от диктатора. Кубинцы на Кубе плачут и опасаются за жизнь отца родного. Ничего нового. Дольше человеческой жизни только память о ней. Майки и кепки с портретами молодого Фиделя, когда последний уйдет, займут еще на десятилетие свое почетное место рядом с портретами его пламенного товарища Че, потому что легенда, конечно же, осталась там, в 59-м. Через почти 50 лет может произойти только естественное умирание неестественной идеи революции длиною в жизнь, оставившей Кубе в качестве основного завещания 3 нацпроекта команданта. Наталья Геворкян, газета «Коммерсант». И вот еще один комментарий, он посвящен обстрелу Каны. «Два зла», издание газеты, автор Василий Гулин. Он предлагает, подумайте, На кого возложить вину за два десятка детей, погибших в Кане? На израильскую армию или Хизбаллах? Ведь Цахал заблаговременно предупреждал гражданское население о возможном ударе, разбрасывал листовки, призывал покинуть дома и уехать прочь из родной деревни. Хизбаллах на самом деле пострадал от удара, потеряв, по разным данным, от 2 до 5 боевиков. Из окрестностей Каны действительно велся обстрел израильской территории. Где-то совсем неподалеку стартовала ракета, убившая 15-летнюю Да, Аббас в Мраре. Катюши, изо дня в день убивающие сугубо гражданских израильтян, прилетают из Южного Ливана, где находились настоящие опорные пункты боевиков. Правда, бок о бок с ними жили самые заурядные крестьяне. Но не отвлекайтесь на второстепенные детали. Определяйтесь, вас какая средняя производительность устраивает? 2 погибших в день на 100 пусков реактивных снарядов? Или 25 на 1000 бомб? Как предпочтительнее рубить хвосты? Одним ударом или в несколько приемов. Не говорите про банальность сравнения. Дайте ответ и забудем об этом. Двинемся дальше с полным осознанием собственной правоты. Выбирайте из 2 зол. Выбирайте меньшее.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня должен решить, утвердить кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Аскара Кайбышева. Группа «Минатеп», основной акционер ЮКОСа, опротестует решение о банкротстве нефтяной компании. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом нефтяную компанию «ЮКОС» и принял решение о процедуре конкурсного производства, которое предполагает распродажу активов компании для погашения долгов. 25 июля кредиторы «ЮКОС» отвергли план реструктуризации и финансового оздоровления компании, предложенный ее руководством. Таким образом, они поддержали временного управляющего, по оценкам которого долги «ЮКОС» превышают общую стоимость активов компании, что делает невозможным восстановление ее платежеспособности. Крупнейшими кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть», более 60% объемов добычи которой приходится на долю «Югансктнефтегаза», бывшего главного добывающего подразделения компании «ЮКОС». Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского. Он был назначен на этот пост в декабре 2005 года, когда в руководстве «АвтоВАЗа», перешедшего под контроль государства, появились менеджеры государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки Игоря Есиповского, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Они отмечали, в частности, что Есиповский выступал против продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» французской автомобильной компании «Рено». Исполняющим обязанности генерального директора «АвтоВАЗа» назначен вице-президент по техническому развитию Максим Нагайцев. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа повышена до нового рекордного уровня – $216.40 за тонну, что на 3% с лишним выше действующей ныне ставки. Ставка пошлины пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости нефти на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.28.
Каким будет продолжение эпохи Фиделя Кастро? Именно так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был журналист-международник Игорь Фисуненко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Когда вы впервые познакомились с Фиделем Кастро?
Тогда, когда я впервые приехал на Кубу, это было в 1973 году. В январе 1974 туда приехал Брежнев. Это был такой первый такой мощный визит первого лица нашей страны. Мы вели репортажи, работали, освещали этот визит. Именно тогда дружба и сотрудничество, так тогда говорилось, двух наших братских стран, так тогда говорилось, расцвело пышным цветом.
Фидель Кастро ведь не сразу принял коммунистическую идею, только со
временем. Да, два года спустя, в 1961 году. Революция победила в январе 1959. Он вошел в Гавану во главе своей освободительной армии революционной, а в апреле 61-го, после атаки вот этих знаменитых контрас в бухте свиней, когда они были разгромлены, тогда, комментируя вот эту вылазку, так сказать, подлого Вашингтона, империалистического, Фидель объявил о социалистическом характере кубинской революции.
Как, по-вашему, состоялась ли кубинская модель социализма? Вот в отличие от других стран соцлагеря, Куба до сих пор ее исповедует.
Ну, может быть, как кубинская модель она состоялась, хотя то, что там происходит, социализмом назвать очень сложно, потому что социализм, как это мы привыкли считать, как нас учили в детстве, как мы читали во всевозможных, так сказать, популярных книжках и в теоретических статьях, это царство всеобщего, так сказать, счастья, всеобщего равенства, всеобщего братства, это от каждого по способностям, каждому по труду, но вот, так сказать, вот такого рода социализма там нет. Там, если есть социализм, или какой-то тропический кубинский, где много солнца, много моря, много песен, но очень мало что кушать, очень мало, так сказать, хлеба, мало, впрочем, хлеба-то они не едят, мало рыбы, мало мяса. Так что социализм очень специфический, безусловно. И мало, конечно, свободы, опять-таки, в нашем понимании этого слова.
Известный отечественный тележурналист и публицист Генрих Боровик рад тому, что перед его глазами прошла вся история кубинской революции.
Я был первым очеркистом нашим советским, который приехал на Кубу. Влюбился в эту революцию, влюбился в людей, в Фиделя, в Че Гевару. Я не думаю, что что-то изменится на Кубе, потому что Фидель олицетворял желание всех кубинцев избавиться от режима Батисты. Некоторые послабления, связанные с выездом, Фидель сделал в 80-м году, и это, конечно, говорило о том, что режим, конечно, меняется. Он не столь жесток, каков он был в самом начале на Кубе. Несмотря на страшные трудности, имеются совершенно определенные положительные достижения. Это и образование. Образование сейчас одно из лучших в Латинской Америке. Медицина на очень высоком уровне, спорт, ну и многое другое. Между прочим, Хемингуэй, великий Хемингуэй, сказал, что это было первое честное правительство на Кубе, имея в виду Фиделя.
Каким будет продолжение эпохи Фиделя Кастро? Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о неожиданном призыве американских писателей сохранить жизнь литературному герою. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Празднества, слухи и домыслы овладели Майами после известия о временной передаче власти брату Фиделем Кастро. Почти миллион беженцев с Кубы, жителей Майами, десятилетия питавшие надежду дожить до падения режима Кастро, теряются в догадках относительно того, что стоит за известием о болезни команданта Кастро. Представители самой влиятельной организации кубинских эмигрантов США подозревают, что Кастро уже скончался, и кубинские власти лишь выигрывают время, пытаясь консолидировать власть в своих руках после ухода лидера. Муниципалитет Майами организовал горячую телефонную линию с тем, чтобы успокоить людей, предотвратить спонтанные демонстрации, которые могут парализовать Майами, и потенциальный массовый бросок американских кубинцев на освобожденную от диктатора родину. Между тем, федеральные власти явно обеспокоены перспективой многомиллионного потока кубинских беженцев. Если посткастровское правительство решит открыть границы и выпустить из страны недовольных. Во вторник консилиум врачей пришел к заключению, что президент Буш совершенно здоров. Мало того, находится в идеальной физической форме. Лишь 1% его ровесников, а Бушу только что исполнилось 60, могут похвастать такой формой. Во время ежегодного обследования 9 медиков-специалистов от уха, горла, носа до спортивного врача осмотрели президента и не нашли ничего требующего их внимания, кроме небольшого предракового образования на коже левой руки, которое тут же было нейтрализовано нитрогеном. Президенту было предписано более активное использование солнцезащитного крема. В своем заключении, которое было обнародовано, врачи отметили низкое содержание холестерина в крови президента, крайне надежную работу сердца, почти исключающую опасность сердечно-сосудистых проблем. Впрочем, сам Джордж Буш, узнав о результатах медосмотра, сосредоточился на негативном. За год он прибавил около 2 килограммов веса. «Видимо, злоупотребил тортом в день рождения», — посетовал президент. Два популярнейших американских писателя, Стивен Кинг и Джон Ирвинг, призвали свою коллегу по перу не совершать задуманного литературного преступления, не убивать своего героя. Во вторник, во время совместных чтений в нью-йоркском радио Сити Мюзик Холле, два писателя умоляли Джей Кей Роулинг не убивать Гарри Поттера, на что стойкая Роулинг ответила, что ее коллеги сами убили немало своих симпатичных героев. Слово Владимиру Морозову.
Критики пишут, что мотивы убийства героя писателям понятны. Джоан Роулинг готовит 7-ю книгу серии про Гарри Поттера и устала от этого марафона. Она не хочет, чтобы другие писатели подхватили золотую эстафетную палочку и продолжили серию за нее. А что думают читатели? Я проводил опрос на пляже озера Люцерна, расположенного в штате Нью-Йорк. 13-летняя Дина.
Yeah.
How many books?
Four.
Я прочитала 4 книги про Гарри Поттера. Мне бы хотелось, чтобы он жил и дальше, чтобы она продолжала о нем писать.
I like her books, and I think she should keep writing.
15-летняя Мария тоже читала про Гарри Поттера и когда-то в ранней молодости была в него влюблена. Но сейчас она вполне терпимо относится к возможной кончине своего бывшего кумира. Я думаю, что если автор собирается закончить серию про Гарри Поттера, то его смерть вполне логична. Вот если бы она хотела писать про него и дальше... Мария, а что это за книга лежит у вас на пляжном полотенце? Это «На западном фронте без перемен» Эрих Мария Ремарк. Отличная книга, хотя я ее только начала. Понятно, что такой серьезной читательнице уже не до Гарри Поттера. Как бы извиняясь за Марию, в разговор вступает ее бабушка. У меня есть еще одна внучка, Джулия. Ей 13 лет, и она влюблена в Гарри Поттера. Она очень расстроилась, когда узнала, что он может умереть. Ее родители тоже расстроились. «Извините, сколько вам лет?» – спрашиваю я пожилого господина, который сидит возле полузарывшихся в песок младенцев. «Вы читали книги про Гарри Поттера?» «Мне 70, да, я читал. Которую книгу? Все читал. Надеюсь, Гарри Поттер останется жив».
«Did you read Harry Potter?»
«Yes».
«Which book?»
«All of them».
«All of them?»
«Yes».
А если бы вы встретились с писательницей, что бы вы ей сказали? Я бы сказал, оставьте Гарри Поттера в живых. Может, позже вы захотите написать о нем еще одну книгу. Нью-йоркские любители книги говорят, что следует ждать демонстраций под лозунгом «Убийство Гарри Поттера – это преступление».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Вот эта ночь». Композиция из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня».
You put a spell on me. Oh, but I ain't going down alone. So take your hands off me tonight. I'm breaking free. This is the night. This is the night. So take your hands off me tonight. I'm breaking free. This is the night.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над ней работал продюсер Михаил Косторов, а мы, его ведущие, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – 500 лет роду Достоевских, как жили и живут потомки писателя. В гости наши коллеги ожидают прямого потомка Федора Михайловича Достоевского, правнука Дмитрия Андреевича Достоевского. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.